«Ну, как Иван, здоровишко?» Шельга погладил мальчика по голове. Иван сидел у него в маленьком прибрежном домике, у окна глядел на океан. Домик был сложен из прибрежных камней, обмазан светло-желтой глиной. За окном по синему океану шли волны, белее пеной, разбивались о рифы, о прибрежный песок уединенной бухточки, где жил Шельга. Ивана привезли полумертвым на воздушном корабле. Шельга отходил его с большим трудом. Если бы не свой человек на острове, Иван навряд ли бы остался жить. Весь он был обморожен, застужен, и ко всему душа его была угнетена. Поверил людям, старался из последних сил, а что вышло? «Мне теперь, товарищ Шельга, в Советскую Россию въезда нет. Засудит. Брось, дурачок, ты ни в чем не виноват». Сидел ли Иван на берегу, на камешке, ловил ли крабов или бродил по острову среди чудес, кипучей работы, суетливых чужих людей, глаза его с тоской нет-нет, да и оборачивались на запад, где садился в океан пышный шар солнца, где еще дальше солнца лежала советская родина. «На дворе ночь», — говорил он тихим голосом, — «у нас в Ленинграде утро. Товарищ Тарашкин чаю с ситником напился, пошел на работу. В клубе на крестовке лодки конопатят, через 2 недели поднятие флага». Когда мальчик поправился, Шельга начал осторожно объяснять ему положение вещей и увидел, так же, как и Тарашкин в свое время, что Иван боек понимать с полуслова и настроен непримиримо, по-советски. Если бы только не скулил он по Ленинграду, золотой был бы мальчишка. «Ну, Иван», — однажды весело сказал Шельга, — «ну, Ванюшка, скоро отправлю тебя домой».
«Спасибо, Василий Витальевич,
только надо будет сначала одну штуку отгвоздить».
«Готов».
«Ты лазить ловок?»
«В Сибири, Василий Витальевич, на 50-метровые кедры лазил за шишками. Влезешь, земли оттуда не видно».
«Когда нужно будет, скажу тебе, что делать. Да, зря не шатайся по острову. Возьми лучше удочку, лови морских ежей». Гарин теперь уверенно двигался в своих работах по плану, найденному в записках и дневниках Манцева. Черпаки прошли мощный слой магмы. На дне шахты слышался гул кипящего подземного океана. Стены шахты, замороженные в толщу на 30 метров, образовывали несокрушимый цилиндр. Все же шахта получала такие вздрагивания и колебания, что пришлось бросить все силы на дальнейшее замораживание. Элеваторы выкидывали теперь на поверхность кристаллическое железо, никель и оливин. Начались странные явления. В море, куда уносилась по стальным лентам и понтонам поднятая на поверхность порода, появилось свечение. Оно усиливалось в продолжении нескольких суток. Наконец, огромные массы воды, камней, песку вместе с частью понтонов взлетели на воздух. Взрыв настолько был силен, что ураганом снесло рабочие бараки, и большая волна, хлынув на остров, едва не залила шахты. Пришлось перегружать породу прямо на барже и топить ее далеко в океане, где не прекращались свечения и взрывы. Объяснялось это еще неизвестными явлениями атомного распада элемента М. Не менее странное происходило и на дне шахты. Началось с того, что магнитные приборы, показывавшие еще недавно нулевые деления, внезапно обнаружили магнитное поле чудовищного напряжения. Стрелки поднялись до отказа. Со дна шахты стал исходить лиловатый дрожащий свет. Самый воздух как будто перерождался. Азот и кислород воздуха, бомбардируемые мириадами альфа-частиц, распадались на гелий и водород. Часть свободного водорода сгорала в лучах гиперболоидов, по шахте пролетали огненные языки, раздавались точно пистолетные выстрелы. На рабочих загоралась одежда. Шахты потрясали какие-то приливы и отливы в океане магмы. Было замечено, что стальные черпаки и железные части покрываются землисто-красным налетом. В железных частях машин началось бурное распадение атомов. Многие из рабочих были обожжены невидимыми лучами. Все же с прежним упорством железный крот продолжал прогрызаться сквозь оливиновый пояс. Гарин почти не выходил из шахты. Только теперь он начал понимать все безумие своего предприятия.
Никто не мог сказать, на какую глубину залегает слой кипящего подземного океана, сколько еще километров придется проходить сквозь расплавленный оливин. Одно только было несомненно. Приборы указывали на присутствие в центре Земли магнитного твердого ядра чрезвычайно низкой температуры. Опасность была, что замороженный цилиндр шахты, более плотный, чем расплавленная среда вокруг него, оторвется силой земного тяготения и увлечется к центру. Действительно, в стенках шахты начали появляться опасные трещины, через них с шипением пробивались газы. Пришлось уменьшить вдвое диаметр шахты и ставить мощные вертикальные крепления. Много времени заняла установка нового, вдвое меньшего диаметром, железного крота. Утешительными были только известия с Аризоны. Ночью яхта, снова начавшая крейсировать под пиратским флагом, ворвалась в гавань Мельбурна, зажгла склады копры, чтобы известить о своем прибытии, и потребовала 5 миллионов фунтов. Для острастки был сбит движением луча бульвар на берегу моря. Несколько часов город опустел, деньги были уплачены банками. При выходе из гавани Аризона была встречена английским стационаром, открывшим огонь. Яхта получила сквозную пробоину 6-дюймовым снарядом выше ватерлинии и в свою очередь атаковала и искромсала военное судно. Боем командовала мадам Ламоль с верхушки башни гиперболоида. Это сообщение развеселило Гарина. За последнее время на него нападали мрачные мысли. А вдруг Манцев ошибся в своих расчетах? Так же, как год тому назад в уединенном доме на Петроградской стороне утомленный мозг его нащупывал возможности спасения, если постигнет неудача с шахтой. 25 апреля, стоя внутри кротовой системы на кольцевой площадке, Гарин наблюдал необычайное явление. Сверху, с воронки, собирающей газы, пошел ртутный дождь. Пришлось прекратить действие гиперболоидов. Ослабили замораживание на дне шахты. Черпаки прошли оливин и брали теперь чистую ртуть. Следующим номером, 81-м, по таблице Менделеева, за ртутью следовал металл таллий. Золото по атомному весу 197,2 и номеру 79 лежало выше ртути по таблице. То, что произошла катастрофа, и золото не оказалось при прохождении сквозь слои металлов, расположенных по удельному весу, понимали только Гарин и инженер Шефер. Это была катастрофа. Проклятый Манцев ошибся. Гарин опустил голову. Он ожидал чего угодно, но не такого жалкого конца. Шефер рассеянно протянул перед собой руку, ладонью вверх, ловя падающие из-под воронки капельки ртути. Вдруг он схватил Гарина за локоть и увлек к отвесной лестнице. Когда они взобрались наверх, сели в лифт и сняли резиновые шлемы, Шефер затопал тяжелыми башмаками. Костлявое, детски простоватое лицо его светилось радостью. «Это же золото!» — крикнул он хохоча. «Ай, мы просто бараньи головы! Ха-ха-ха-ха-ха! Золото и ртуть кипят рядом! Ха-ха! Что получается? Ртутное золото! Глядите же!» Он разжал ладонь, на которой лежали жидкие дробинки. «В ртути золотистый оттенок! Здесь 90% червонного золота!»